Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Украины до Южноафриканской республики. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
История дипломатических поездок последнего года как картина нового мира, радикально изменившегося после начала войны в Украине. Где побывали за год с визитами президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров? И кто был рад их видеть, а кто общался по необходимости? Что делал в Зимбабве президент Беларуси Александр Лукашенко? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти и в новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайв».
После российского вторжения в Украину, которому через пару недель исполнится уже ровно год, в мире много начали говорить о том, что настоящих союзников у Кремля на международной арене вроде бы почти не осталось. Однако прошедший год показал, что это не так. Западные государства по-прежнему крайне резко осуждают российскую агрессию и вводят против Москвы все новые тяжелые санкции. Однако другие страны в Азии, Африке, Латинской Америке и даже кое-где в Европе заняли откровенно нейтральную и выжидательную позицию, при этом ничуть на деле не прерывая политических, военных, экономических и культурных контактов с Москвой. Многие фактически поддерживают Россию поставками необходимого оборудования, в том числе двойного назначения, закупками российских товаров, взаимными большими инвестициями и так далее. В их числе такие крупные и мощные государства, как Китай, Индия, Турция, Бразилия, Иран, Аргентина или Южноафриканская республика. И, конечно, ряд государств – республик бывшего Советского Союза. Отдельно в этом перечне, безусловно, следует выделить Беларусь, которую точно можно назвать первым и важнейшим союзником России в нынешнем мире.
Ярослав, я специально посмотрел, чтобы ничего не забыть перед нашим разговором, список зарубежных визитов Владимира Путина за прошедший год, если год мы считаем с 24 февраля прошлого года по вот день, когда мы с вами сейчас говорим. Он очень долго никуда не ездил. Первый раз в самом конце июня, 28 числа, полетел в Душанбе, чтобы встречаться с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а 29 июня он оттуда перелетел в Ашхабад, чтобы участвовать в 6-м Каспийском саммите, так называемом, и там встречался и с президентом Туркмении, и с Сердаром Бердымухамедовым, и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с президентом Ирана Ибрагимом Рейси, и с другими уже чиновниками, не главами государства рангом поменьше. Потом, через месяц, 19 июля, он прилетел в Тегеран, чтобы участвовать в 7-м саммите глав гарантов так называемого астанинского формата. Там встречался с верховным лидером Рахбаром Ирана Али Хаменеи, с президентом Ирана Ибрагимом Рейси и президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. И вся вот его география поездок, она и дальше была такая. Все это какие-то мусульманские страны Центральной Азии или Передней Азии, что-то вот такое вокруг. Потом еще через 2 месяца в Самарканде был саммит ШОС 15-16 сентября. Ну, конечно, главная его встреча там была с председателем КНР Си Цзиньпином, ну и встречался он все с теми же лидерами, то есть Алиев, Рейси, Бердымухамедов, Эрдоган и так далее. Еще через месяц опять Центральная Азия, Астана, Казахстан, участие в очередном саммите, но там интересная была встреча с эмиром Катара, Тамимом Аль-Тани, и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Остальные персонажи были те же. 23 ноября, Ереван, саммит ОДКБ, где важная беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И 9 декабря в Бишкеке заседание Высшего Евразийского экономического совета, встреча с премьер-министром Армении опять-таки Николом Пашиняном. То есть суть: Путин пределов бывшего Советского Союза, я бы так сказал, за минувший год не покидал.
Ну, за исключением Тегерана, если судить по этому списку, но тоже, что называется, совсем близко. И да, видно, как география поездок российского президента резко сместилась, скажем так, на юго-восток, как вы уже и сказали, в Центральную Азию в первую очередь.
Мы довольно много весь год говорили о позиции, которую занял Китай, и суть наших бесед, если помните, свелась к тому, что Китай никак союзником России в нынешних обстоятельствах и за весь этот год называть было нельзя. Да, он не прерывал торговых контактов, да, он по-прежнему потребляет российские энергоресурсы, лес, да, китайские товары идут в Россию, но этим все и ограничивается. Никаких заявлений, поддерживающих однозначно российское вторжение, внешнюю политику России в целом, что-то такое хвалебное персонально в адрес Владимира Путина. Си Цзиньпином ничего этого произнесено не было, так же, как и другими высшими китайскими государственными чиновниками. Китайская пропаганда, телевидение, интернет, да, они, конечно, работают на Россию, но это уже совсем другая история, не дипломатическая.
Я бы сказал, что они работают не на Россию, работают они на Китай, вернее, на китайское руководство, так, как оно понимает национальные интересы своей страны. А в этих национальных интересах, если судить не по словам и не по пропаганде, а по делам, в этих национальных интересах нет, как вы уже заметили, прямой поддержки России. И, кроме того, конечно, сам ход войны в Украине явно охладил пыл Китая, если такой пыл вообще имелся, по части поддержки военных действий Кремля.
Индии тоже касается все то, что мы сказали только что про Китай. Она всегда будет на одной стороне, на своей. Просто в силу всей своей политической, военно-политической истории, географического положения и в силу, собственно, так сказать, калибра на мировой арене, зажатая всю жизнь между Китаем, Пакистаном, Россией отчасти, вообще севером, скажем так, да, и при этом старающаяся всегда поддерживать, ну, по крайней мере, в последние десятилетия очень ровные партнерские отношения с США, с вообще всем западным миром. Помните, очень такие интересные слухи ходили как раз в прошлом сентябре, когда был саммит ШОС в Самарканде. Очень много тогда заговорили уже о возможности России применения ядерного оружия в войне в Украине. И вот по слухам, Си Цзиньпин и индийский премьер Нарендра Моди имели где-то там в кулуарах какой-то тайный разговор с Владимиром Путиным, где ему высказали все, что думают по этому поводу. А именно просто постучали пальцем по столу и сказали, что, ну, как минимум, тогда уже никакого нейтрального отношения к Москве не будет.
Да, более того, эти заявления, может быть, в несколько более мягкой форме, дипломатичной, они потом были сделаны и на уровне Министерства иностранных дел обеих стран, и китайского, и индийского, где четко подчеркивалось, что и Пекин, и Дели выступают за мирное урегулирование ситуации в Украине и ни в коем случае не допускают возможности применения ядерного оружия в этой войне. Вот это дистанцирование от каких-то возможных крайних шагов Москвы, оно было проговорено абсолютно ясно.
Еще на что следует обратить внимание, смотрите, сколько раз Путин, да и Лавров встречались с армянским премьером Николом Пашиняном. Понятные обстоятельства, мы помним и последнее обострение между Азербайджаном и Арменией, и роль Турции во всех этих делах, а с Эрдоганом они также встречались, уж звонили друг другу, ну просто кучу раз все и не сосчитать. Армения вообще сейчас, она уже такой клиент, мне кажется, Москвы, рассматривать ее как полноправного, тяжеловесного такого союзника на международной арене не приходится.
Армения сместилась в ту сторону, в которую давно уже и уверенно, так сказать, пошла Беларусь. Это обычно принято называть уже не союзниками, а скорее сателлитами. Но Армения попала в такое положение, скорее вынуждена. Никол Пашинян, если вспомнить его политическую биографию, но его трудно ставить на одну доску с Александром Лукашенко. Он пытался как-то маневрировать, но просто сама Армения находится в столь тяжелом геополитическом положении, что ей не на кого полагаться, кроме России, а Россия в последний год не особо стремилась Армению защищать, вопреки своим многим обязательствам.
То есть Армению можно назвать, если союзником России, то это такой союзник от безвыходности, да?
Конечно, потому что отношения Армении с Турцией и Азербайджаном крайне плохи, это понятно, с Азербайджаном была совсем недавно неудачная для Армении война, и деваться действительно некуда, на территории Армении, напомню, находится российская военная база, но в то же время в руководстве Армении, если судить под заявлением того же Никола Пашиняна, растет недовольство тем, что Россия не в той мере, в какой она могла бы, по мнению Еревана, вступилась за Армению, защитила ее, помогла ей в сложной ситуации, связанной с наступлением Азербайджана в Нагорном Карабахе, с проблемами с Турцией, вечными такими проблемами.
Продолжая разговор о мусульманских государствах, окружающих Россию, с которыми Россия, как она сама заявляет, поддерживает ровные дружественные партнерские отношения. Иран и Турция. Ну, Иран вообще на Западе все больше и больше, конечно, считают уже союзником России, хотя сам он всячески отбрыкивается и отнекивается от этой роли, говорит, что все это не так, но в Киеве однозначно уже говорят, да, Иран также, хоть и опосредованно пока поставляет дроны и некоторые другие вооружения России, которые применяются в войне в Украине, ведет войну с нами. Насколько сильно во все это Иран втянут, а насколько его занимают его собственные дела, вот это выстраивание шиитского полумесяца на Ближнем Востоке, противостояние с Израилем, которое тоже опять ничего не доказано, но понятно, чем для него закончилось буквально несколько дней, недель назад, когда неизвестные очень профессиональные дроны и какие-то боевые группы атаковали иранские военно-индустриальные объекты, в том числе связанные с развитием его ядерной программы, очень успешно, и Иран пока ни на что на это не ответил. Об этом судить пока рано, но некий такой идеологический духовный союз, объединенный вот этой ненавистью к Западу, он, безусловно, присутствует. Турция тут совсем другой разговор. Турция стала после 24 февраля 2022 года вообще важнейшим государством во всей мировой политике в силу географического своего исключительного положения между Европой, Азией и Африкой. Страна, которая запирает Черное море. Она нужна всем. Западу она нужна, безусловно. России она тоже ужасно нужна, потому что это и ворота для российских капиталов, и разговоры о том, что, ну, смотрите, мы обсуждаем с кем-то там возможность мирных переговоров с Украиной, а кто это все как бы без конца пытается организовать. Без особого успеха, вообще без какого-либо успеха, правда. Но, что называется, пар в свисток идет. Да, это Реджеп Эрдоган. И Эрдоган, самое главное, он никаким санкциям против России не присоединился, утверждая, что вот когда ООН его обяжет это делать, вот тогда я послушаю.
Я бы немножко вступился за Эрдогана. Все-таки у него был, по меньшей мере, один успех. Это зерновое соглашение, заключенное при его посредничестве между Россией и Украиной с участием ООН. Начался благодаря этому соглашению вывоз украинского зерна, заблокированного в портах, которые были изолированы Россией от внешнего мира. Все-таки старался человек и кое-чего добился. Хотя хотел, конечно, большего.
Ну и кому больше помогает этим Эрдоган? Кремлю, наверное, и самому себе, ну уж явно не особо Украине. Он, я не думаю, что сильно в первую очередь хотел спасти украинские порты и какие-то украинские сделки, заключенные с другими странами. Хотя красиво все это было обставлено, спасаем весь мир от голода, зерно вывозим.
Я бы сказал, что у Эрдогана абсолютно тот же принцип, как и у лидеров Китая и Индии, о которых мы говорили, он всегда на своей стороне.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о том, кто в мире и почему и как сейчас дружит с Москвой и с Минском. Какие страны Путин и белорусский президент Александр Лукашенко могут назвать в числе своих союзников и партнеров. Ярослав, когда я перечислял все визиты Владимира Путина за минувшие 12 месяцев, куда бы то ни было, и мы говорили, ну вот один мусульманский мир там, я сознательно один самый важный визит опустил, чтобы к нему отдельно вернуться во второй части нашего разговора. 19 декабря они встретились в Минске, впервые после начала войны на белорусской территории.
Да, и, конечно, в центре этих переговоров Путина и Лукашенко находилась война в Украине, и понятно, что в течение всего этого года Беларусь все сильнее и сильнее становилась тем самым российским сателлитом, на территории которого размещена так называемая объединенная группировка войск российско-белорусская, на территории которого проходят практически непрерывно совместные учения, ведутся тренировки тех самых мобиков, так называемых, мобилизованных россиян, которые потом должны отправиться на фронт в Украину. Но при этом с территории Беларуси не ведется больше в отличие от первых дней войны, вторжение на территорию Украины. И, видимо, Александр Лукашенко, ну, все-таки как может, отбрыкивается от непосредственного военного участия в боевых действиях в Украине на российской стороне. И что касается внешнеполитических маневров Лукашенко, у него здесь простор еще уже, чем у Владимира Путина.
Но куда-то он все-таки ездит. Он ездил и на все эти встречи в Центральную Азию, и даже дальше. Очень интересно, где в мире такие прям друзья, не разлей вода Беларуси? Ну, по крайней мере, сам-то Лукашенко о таких говорит, что типа есть.
Говорит, безусловно, совсем недавно состоялся визит Александра Лукашенко в Зимбабве, где он очень тепло пообщался с тамошним президентом Эмерсоном Мнангагвой. Я процитирую Александра Лукашенко: «Поэтому мы здесь. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям, мы с ними договариваемся во имя наших народов. Мы идем с миром, мы не идем, как когда-то шли колониалисты, как они захватывали, эксплуатировали народ. Мы несем сюда технологии и обучаем здесь им людей». Конец цитаты. Чтобы понять масштаб связи между двумя странами, я приведу цифру двустороннего товарооборота на момент перед визитом. Он составлял 25 миллионов долларов. Даже учитывая, что страны обе это небольшие, 25 миллионов долларов, ну, это... ну, совсем никакая сумма, прямо скажу. Но вопрос в том, что для лукашенковской Беларуси это не первый такой опыт сотрудничества или попытки сотрудничества с очень отдаленными странами, с которыми, казалось бы, ничего не связывает Беларусь. Был же целый период, когда Лукашенко страшно дружил с Уго Чавесом, президентом Венесуэлы. Лукашенковские пропагандисты даже употребляли такое забавное выражение, как «ось Минск-Каракас». И эта замечательная ось продержалась до той поры, пока Уго Чавес не заболел и не скончался. А с его преемником Николасом Мадуро у Лукашенко как-то, ну, не то чтобы не сложилось, видимо, отвлекли другие проблемы, другие направления. То есть вся эта дружба, она сейчас покрыта толстым слоем пыли с Венесуэлой. Но вот возникла Зимбабве на горизонте. Понятно, что это не от хорошей жизни. Нужно куда-то сбывать продукцию, экономика, мягко говоря, в неблестящем состоянии. И вот такие экзотические визиты, как средство найти какую-то альтернативу.
Я думаю, знаете, какая еще там подоплека есть? Зимбабве сама-то страна-изгой. Конечно, не как при покойном Роберте Мугабе, но у упомянутого вами зимбабвийского президента Мнангагвы кличка-то всю жизнь была «Крокодил», в том числе в самой Африке. В юности он официально был борец с английским и вообще белым господством и колониализмом. В тюрьме сидел за то, что взрывал школьные автобусы с белыми детьми динамитом в рамках, так сказать, национально-освободительной борьбы. Они явно пытались взаимодействовать друг с другом, опять-таки, из-за духовного родства, а во-вторых, ради обмена опытом. Это все страны. Венесуэла, Иран, кстати, он же и с бывшим президентом Ирана-то, Ахмадинеджадом, безумно много обнимался, как и с Чавесом, примерно в те же времена, лет так 10-15 назад. Как выживать под санкциями? Это именно искусство, знаете, вот собравшихся в одной камере опытных, простите уж, воров в законе, передавать записки на волю и как-то там обдуривать охранников.
Ну, я тут не могу не процитировать вот того самого Эмерсона Мнангагву, который по итогам визита Лукашенко сказал, что между ними образовалась какая-то химия.
Вообще Африка, конечно, сейчас очень интересна, потому что в России стали вот эту бесконечную карту разыгрывать. Возвращение вот этих политических, пропагандистских лекал времен Советского Союза о том, что Москва и эта связь как бы не прерывалась всегда десятилетиями, будь то Советский Союз или нынешняя Россия, боролась с западным империализмом, с колониализмом, с неоколониализмом, что вот никогда у нее не было колоний в Африке, а вот проклятый Запад вас, бедных африканцев, эксплуатировал. Это повалилось просто в каких-то невероятных количествах, вплоть до того, что уже ведь появилась в России новая концепция преподавания истории и географии в средних школах, новые учебники, и вот там рассказ об антиколониальной борьбе, об исторических связях Москвы именно с государствами Азии и Африки особенно, и Латинской Америки, на это огромный упор сделан.
Да, но вы знаете, это, по крайней мере, отчасти работает. Я в этом убедился достаточно косвенным образом. Однажды довольно случайно в интернете забрел на некий форум, где присутствовало много людей из таких стран, как Нигерия, Гана, вот африканцев. Там зашла речь об украинском конфликте. там очень много представителей этих стран, яростно отстаивали кремлевский нарратив того, что происходит. И этот вот антиколониальный момент там был очень силен, он, видимо, сохраняется с советских времен. Это работает.
Еще как. Это показал недавний визит, совсем недавний, Сергея Лаврова в Африку. Он ведь ездил в ЮАР, в Египет, в Эфиопию и в Мали. И примечательно, что его поездка совпала с решением Мали выслать из страны главу отдела по правам человека, такой многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации. В Мали называется она МИНУСМА сокращенно. Это произошло после того, как этот чиновник ООНовский обвинил, цитата, «русских военных партнеров малийского режима в нарушении прав человека». Потому что сейчас же ООН инициировала большое расследование о том, как русские военные советники, так называемые, а на самом деле, скорее всего, это наемники из всем известной ЧВК Вагнера, совершают там военные преступления. То же самое в Буркина-Фасо, где эти русские военные советники в кавычках тоже есть. Там за 2 недели до приезда Лаврова потребовали, чтобы Франция вывела оттуда своих миротворцев, так как официальное заявление: а мы бойцам русской ЧВК Вагнер доверяем больше, чем французам. И вот африканские страны, они действительно идут на контакт с Кремлем охотнее, чем с Западом. Они действительно помнят о своем колониальном прошлом. А самое главное, их раздражает, так же, как и многие государства на Ближнем Востоке, например, где власти, режимы-то тоталитарные. Вот это бесконечное, я иронизирую специально, увязывание какой-то западной помощи, западной дипломатии с напоминаниями о том, что, ну, нехорошо политических своих оппонентов сажать в тюрьмы, скармливать крокодилам, расстреливать. При борьбе с партизанами нехорошо напалмом выжигать мирные деревья и так далее. Россия ничего этого от них не требует.
С Россией проще общаться в этом смысле на прагматической основе, которая включает в себя вот те неприглядные деяния, которые вы только что описали. Понятно, что связи с рядом режимов африканских у Москвы будут все более тесными.
Об этом сейчас западные газеты, западная пресса очень много пишут. Вот, например, Лавров был в ЮАР. И у нее позиция у Южноафриканской Республики в отношении России, Украины, российско-украинской войны очень сильно изменилась от нейтральной в сторону поддержки Кремля. И это, конечно, свидетельство такого успеха российской дипломатии, я бы сказал так, в разжигании сомнений в том, кто несет ответственность за эту войну. Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор, она улыбалась мило Лаврову, сказала, конечно, что ее правительство номинально нейтральное в конфликте теперь все больше понимает кремлевскую политику из-за того, что, смотрите, ведь это Запад поставляет Киеву боевые танки. И вот, как всегда, хороший конкретный пример. 24 февраля, ровно в годовщину начала российско-украинской войны, состоятся большие военно-морские учения России, ЮАР и Китая. Кремль туда отправляет свой фрегат, вооруженный крылатыми ракетами. И вот ЮАР же не единственная среди стран, скажем так, вот глобального юга планеты, то, что находится, например, южнее экватора или где-то на нем, которые отказываются, ну, как минимум, от того, чтобы избрать какую-то четкую позицию. Страны Латинской Америки также опасаются принимать как минимум чью-либо сторону. Вот, например, на прошлой неделе такой однозначно очень левый президент Колумбии Густаво Петро, он заявил в Буэнос-Айресе, что отклонил запрос США на поставку Украине неиспользуемых в Колумбии запасов оружия, потому что он до сих пор не понимает, кто там за что воюет.
Ну и, насколько я помню, Дмитрий Медведев, замсекретаря Совета Безопасности и экс-президент России, в одном из своих замечательных, в кавычках, постов в Телеграме, когда был финал чемпионата мира, где играли сборные Аргентины и Франции, он там Аргентину, если я не ошибаюсь, назвал самой близкой из далеких от России стран. То есть далеких географически, но близких, а вот именно по духу, видимо, политически, хотя каких-то уж таких совсем прокремлевских заявлений аргентинские лидеры, насколько я помню, не делали, но они вот так благожелательную осторожность соблюдают в отношении этого конфликта.
Сергей Лавров там тоже недавно, пару месяцев назад побывал, и еще один пример, какую позицию на самом деле Аргентина среди других государств занимает. За последний год вещание российских каналов пропагандистских, RT и Спутник в Латинской Америке, оно очень сильно сократилось или было законодательно ограничено. Аргентина — единственное государство, где оно очень сильно сильно увеличилось. И Альберто Фернандес, аргентинский президент левый, Лаврова принимал, ну, судя по видеозаписям, по кадрам, которые в интернете легко найти, очень тепло. И вот в целом сейчас появилась озабоченность, которой не было еще полгода назад на Западе, что африканские, латиноамериканские, азиатские страны, они, что, конечно, понятно с точки зрения реал-политик, используют вот это противостояние России и Запада в своих интересах, а Лаврова они будут, возможно, приветствовать, потому что Путин вряд ли в Буэнос-Айрес в нынешних обстоятельствах поедет куда-то там. А Лавров, да, вот они будут его приветствовать в ожидании, что Запад в конечном итоге сделает что-то, чтобы перебить предложение России, и они как бы получат, ну, какие-то барыши, какой-то выигрыш. Поэтому во многом, конечно, это не такая уж идеологическая близость с Москвой, а игра в покер ради конкретного выигрыша.
Если вспомнить историю прошлого века, некоторые страны, формально придерживающиеся нейтрального статуса во Второй мировой войне, подобную игру вели с обеими сторонами до поры до времени. Например, Испания и Португалия, которыми правили тогда авторитарные режимы. Вы сказали об этой такой осторожной игре в духе реал-политик, но есть и страны, или, по крайней мере, одна страна, которая ничего не скрывает и все говорит открытым текстом. Это Северная Корея. Там не так давно высказалась влиятельная политически, насколько можно судить об этом закрытом тоталитарном режиме, сестра вождя Северной Кореи Ким Чен Ына, которая заявила, что Северная Корея поддерживала и поддерживает Россию, и что северокорейские солдаты, если понадобятся, будут плечом к плечу в одних окопах с российскими. Вот такой риторической поддержки, по-моему, Кремлю вообще никто не оказывал, даже Александр Лукашенко. Более того, потом появились, ну, правда, неподтвержденные сообщения о том, что Северная Корея направляет в Донбасс, в ту часть его, которая находится под российским контролем, сотни своих специалистов, рабочих, инженеров, для участия в неких восстановительных работах или что уж там происходит на подконтрольной России территории. То есть определенная активность северокорейского режима тут наблюдается. Можно вспомнить также и, опять же, неподтвержденное стопроцентно сообщение о закупках России боеприпасов в Северной Корее. В общем, вот он, действительно верный и во всех плоскостях однозначно стоящий на стороне Кремля союзник.
Которого в приличные дома нигде больше в мире, по большому счету, уже и не пускают. А заявление Северной Кореи, ну, как пелось в известной песне Владимира Высоцкого про канадчика удачу, ну, сумасшедший, что возьмешь. Итак, это был наш «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, которых становится все больше. И теперь еще раз напомню, на новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайв», Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях и в специальной студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Подписывайтесь на наши выпуски, пишите комментарии и задавайте вопросы. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго. Не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».